Говорит Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Зачем фельдмаршал читал брюзгливую старушку? Лев Толстой и ветераны. Автор «Войны и мира» вложил в руки Кутузова книгу французской романистки XVIII века. Ветераны войны обиделись. Перед решающим сражением фельдмаршал должен думать о битве, а не забавляться легкомысленной билетристикой, да еще и на языке врага. По нынешним временам Льва Николаевича как минимум оштрафовали бы. Но дело в том, что писательница эта была тогда так же популярна в России, как Акунин или Дарья Донцова сегодня, и не менее плодовита. А ее жизнь и участие в политических интригах сами могли бы стать основой остросюжетного романа. «Лев Толстой и ветераны». Передачу подготовил Владимир Абаринов.
Граф Толстой знал цену мемуарам, особенно патриотическим. Задумав роман из эпохи Петра I, он писал историку Павлу Голохвастову.
Когда, начитавшись описаний того времени, всегда ложных, с пошлой европейской героической точки зрения, испытываешь озлобление на эту фальшь и, желая разорвать этот волшебный круг фальши, теряешь спокойствие и внимательность, которые так нужны.
От замысла романа о Петре остались только наброски, но и при работе над «Войной и миром» граф питал тоже недоверие к источникам. В романе его почти нет героических эпизодов, главный герой погибает нелепо, пафосные речи исходят либо от болтунов и демагогов, либо от неоперившихся юнцов. Этим-то он и не угодил ветеранам, победобесие было тогда не меньше, чем теперь. Действительный тайный советник, академик, Авраам Сергеевич Норов прочитал «Войну и мир» и очень разгневался на автора. Он сам был участником войны 12-го года в чине прапорщика. При Бородине ему ядром оторвало ступню. Норов остался крайне недоволен изображением войны в романе, впрочем, и мира тоже, и взялся за перо. В своей отповеди Толстому он писал.
Если бы книга графа Толстого была писана иностранцем, то всякий сказал бы, что он не имел под рукой ничего, кроме частных рассказов. Но книга писана русским и не названа романом, хотя мы принимаем ее за роман, и поэтому не так могут взглянуть на нее читатели, не имеющие ни времени, ни случая поверить ее с документами или поговорить с небольшим числом оставшихся очевидцев великих отечественных событий.
И далее на 58 страницах Норов убедительно показал, что роман есть не что иное, как дискредитация вооруженных сил России кем-то вроде иноагента. Надо полагать, под этой рецензией охотно подписался бы современный российский полицейский, составивший протокол на задержанного в Москве пикетчика с цитатой из Толстого и на другого, который стоял просто с книгой. Свою критику на роман написал и другой ветеран – Пармен Семенович Деменков, тяжело раненый при Кульме, в 12-м году тоже прапорщик, бывший курский и московский вице-губернатор, тоже тайный советник, но не действительный, третий класс табеля о рангах. Возмущению его не было предела. Например, по поводу изображения графом отступления до Москвы он восклицает.
Опять злобное глумление. Да разве в самом деле войско наше бежало тогда? Разве оно не дралось ожесточенно, когда это было нужно? Ведь оно не сдавалось даже самыми малыми отрядами. Если же отступало так далеко, то это делалось по приказу в тех соображениях и видах, о которых упоминалось выше. А по всему этому хорошо ли, честно ли, клеветать столь нагло на тогдашних тружеников?
Обоих критиков почему-то особенно оскорбила сцена, в которой Кутузов в «Цареве Займище», пункте, где он за неделю до Бородинской баталии принял от Барклая де Толли командование войсками, читает роман «Ле шевалье дю Синь» «Рыцари лебедя». Норов считает эту деталь измышлением графа.
Конечно, тот, кто сообщил графу Толстому этот пикантный анекдот, будь он достоверен, либо не знал, либо не понимал Кутузова. И есть ли какое вероятие, чтобы Кутузов, ехавший прямо из Петербурга, напутствуемый своим монархом, всем населением столицы, а в продолжении пути всем народом, когда уже неприятель проник в сердце России, а он с прибытием в Царево Займище, видя перед собой все армии Наполеона и находясь накануне решительной, ужасной битвы,
битвы, имел бы время не только читать, но и думать о романе госпоже Жанлис, с которым он попал в роман графа Толстого.
Ему вторит Деменков.
Иной читатель, пожалуй, и усвоит себе убеждение, что вновь назначенному главнокомандующему в день его прибытия к армиям, вверенных ему и уже 2 месяца отступавшим ввиду сильного неприятеля, будто бы не нашлось ничем другим заниматься, как чтением французских романов, и что, следовательно, те дни, в которые готовилась развязка столь кровавой драмы, не были днями тревоги ни для России, ни для того, кому вверялось решение ее судьбы. Но здравый рассудок отказывается верить подобным вымыслам.
Видимо, Кутузов, по их мнению, должен был читать на Театре военных действий «Ода Державина» или что-нибудь еще духоподъемное, вроде рескриптов императора Александра. Писатель Григорий Данилевский, разбирая после смерти Норова бумаги покойного, обнаружил французское издание романа Тобейса Смолета «Похождения Родерика Рэндома» с собственноручной надписью Норова по-французски же. Читал в Москве раненый и взятый в плен французами в сентябре 1812 года. Спор этот продолжается и в наши дни. Видный современный историк наполеоновских войн Константин Жучков считает аргумент Данилевского несостоятельным.
Во-первых, у Кутузова просто физически не было времени читать романы ни перед сражением, ни когда-либо еще во время войны. Во-вторых, Кутузову шел 68-й год, и в этом возрасте ни тогда, ни сейчас никто не читает модных дамских романов. В-третьих, сравнение Данилевского неправомерно, так как Норов читал, если читал, свой роман в больнице, будучи очень молодым человеком и вынужденный к бездействию. К тому же Норов читал не дамский, а авантюрный роман.
Тот самый случай, когда узкий специалист подобен флюсу. Не всякий роман, написанный дамой, дамский. Да и дамой графиня де Жанлис в девичестве маркиза Каролина Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Абен была весьма незаурядной. Отец будущей романистки Пьер Сезар Дюкре принадлежал к древнему, но обедневшему бургундскому роду. Однако деду Фелисите удалось удачно жениться на дочери богатого купца, и его сын купил сначала земли Бурбон-Ланси вместе с баронским титулом, а затем Сент-Абен с одноименным замком, к которым прилагался титул маркиза. Но инвестиция оказалась неудачной. Пьер Сезару пришлось заложить Бурбон-Ланси, дабы спасти Сент-Абен. Но и процентов по закладу он платить не мог. В итоге оба имения оказались под угрозой продажи с молотка. Погрязнув в долгах и отчаявшись, Пьер Сезар отправился за океан, в Сан-Доминго, тогдашнюю французскую колонию, будущую Гаити, надеясь найти удачу там. В безденежье семейства была во многом виновата его супруга. Маркиза вела расточительный образ жизни и понятия не имела, откуда берутся деньги. Она стала провинциальной светской львицей и блистала среди окрестных дворян. Фелисите и ее младший брат были предоставлены самим себе. Мать видела их пару раз в день. Впрочем, для дочери пригласили сельскую учительницу, чтобы она обучила девочку грамоте. Сыну требовалось более основательное образование, и его отдали в парижский пансион. Мать с дочерью и только что родившимся младшим сыном отправилась за ним и поселилась у родственницы мужа. «Этот дом, — пишет Жан Арман в книге «Хранительница королевских секретов», — посещало множество гостей, и бедная 7-летняя Фелисите, эта маленькая бургундская дикарка, резко контрастировала с элегантно одетыми парижанками. Она неуклюже ходила, волосы у нее были растрепаны, зубы нуждались в лечении, один глаз немного косил. Эти недостатки требовали радикальных и болезненных мер». Ей удалили 2 зуба, ее тело было заключено в безжалостное приспособление из китового уса, тесные туфли мучили ее ноги, железный воротник, сотни бигуди, кринолины и очки, предназначенные для исправления косоглазия, все это вместе завершило ее преображение. Побывав в опере, опариженная, по выражению Армана, Фелисите, как многие девочки в ее возрасте, увлеклась театром. Когда семейство вернулось в Сент-Абен, она стала звездой домашнего театра и носила сценические костюмы, не снимая. Затем эта страсть сменилась новой – верховой ездой и фехтованием, и Фелисите стала носить мужской костюм. Она была очень любознательна, читала все, что подворачивалось под руку, смотрела, как работают ремесленники, и училась у них. Но еще больше, чем учиться, она любила учить. Знаменитый критик Сент-Бёв, посвятивший Жан-Лис уже после ее смерти большой, хотя и отчасти иронический панегирик, насмешливо пишет, что юная Фелисите нарушила завет апостола Павла. «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю». 7 лет от роду она провела свой первый урок. Заметив под окнами своей комнаты скопление деревенских мальчишек, она вышла на террасу и стала, как сам Вона, вещать, мешая строчки катехизиса со стихами из комедий и трагедий. Фортуна так и не улыбнулась Пьер Сезару. Он возвращался из заморской колонии с таким же пустым карманом, с каким и уехал. Дело было во время 7-летней войны, в которой Англия и Франция были противниками. Корабль, на борту которого находился Пьер Сезар, был захвачен англичанами. В узилище он свел знакомство с молодым французским морским офицером, взятым в плен при осаде Пондишери, столицы французской Индии. Его звали Шарль Алексис Брюлар, граф де Жан-Лис. Ему тогда было 26 лет, и он уже сделал блестящую военную карьеру. Арман рассказывает.
Однажды морской офицер увидел в руках Дюкре восхитительную миниатюру на крышке маленькой шкатулки, вероятно, табакерки, с которой тот никогда не расставался. Это был портрет маленькой орфистки. Ее нежные руки обнимали королевский инструмент с детской и невинной грацией, настолько трогательной, что Жан-Лис сразу же потерял голову.
Вскоре Жан-Лис оказался на свободе, и его дядя и крестный отец маркиз де Пизье, министр иностранных дел Франции, устроил его обмен на пленного англичанина. Жан-Лис немедленно отправился к Фелисите. Она с матерью опять жила в Париже и не обманулся в своих ожиданиях. Пьер Сезар освободился из плена с помощью того же дяди, однако на него тотчас набросились кредиторы. Из огняда в полымя Пьер Сезар оказался в тюрьме Фор-Левек, знакомый нам по мемуарам Казановы и биографии Бомарше. Выкупил его оттуда, по-видимому, все тот же Жан-Лис. Но страшнее кредиторов оказалась лихорадка, которой он заразился, вероятно, в тюрьме. Пьер Сезар Дюкре умер в июле 1763 года, не оставив в семье ничего, кроме долгов. Мать с дочерью перебивались из кулька в рогожку, пока Жан-Лис не сделал, наконец, предложение. Они обвенчались 8 ноября 1763 года в парижской церкви Сент-Андре-де-Зар, по французской традиции в полночь. Фелисите было тогда 15 лет. Брак сочли скандальным. В обществе Фелисите называли интриганкой. В домах аристократов молодоженов не принимали, и они удалились в родовое имение Жан-Лиса. Но Фелисите не унывала. Она продолжала свои занятия музыкой, пением, чтением, ремеслами. Она даже изучала анатомию с местным хирургом и научилась у него кровопусканию. А еще она вела дневник и писала бесконечное множество писем, оттачивая свой стиль. Писание стало ее ежедневной привычкой, подобно привычке кумира ее юности Мадлен де Скюдери, которая сочиняла свои многотомные романы в строго определенные часы, и если заканчивала роман на 15 минут раньше положенного, брала чистый лист и начинала новый. Судьба все-таки сжалилась над Фелисите. Когда скандал забылся, графиня де Жан-Лис по протекции своей тетки мадам де Монтессон, фаворитки, а затем и супруги наследника престола герцога Орлеанского Луи Филиппа, именно он был карточным партнером графини Анны Федотовны в «Пиковой даме», стала фрейлиной невестки герцога, герцогини Шартерской Марии Аделаиды и почти сразу же любовницей герцога Шартерского. Муж Фелисите был назначен капитаном гвардии герцога Шартерского. Пара переехала в резиденцию герцога Пале-Рояль. Впоследствии Фелисите стала гувернанткой детей герцога, в числе коих был будущий король Луи Филипп. Педагогом Жан-Лис была весьма оригинальным по тем временам. Ее можно назвать Мэри Поппинс 18 века. Ее воспитанники посещали не только музеи или студии художников, но и фабрики и мастерские. Занятия ботаникой проходили в саду с участием садовника, который учил детей основам агрономии. А после штурма Бастилии Жан-Лис привела их в дом своего друга Бомарше, с террасы которого они наблюдали, как восставшие ломают стены тюрьмы. Опираясь на свой опыт, Жанлис сочинила несколько книжек, посвященных воспитанию и написанных в форме эпистолярных романов. Эти сочинения лежали в русле общественного дискурса просветителей, поставивших перед французской культурой детский вопрос. Даже в советской печати 30-х годов опусы Жанлис называли в одном ряду с педагогическими трудами Локка, Руссо и Пестолоцци. Они много сделали для осознания детства как важнейшего периода в жизни человека. Эти книги имелись в библиотеке деда Толстого по женской линии князя Николая Волконского. Их читала, переводила и применяла на практике его мать Мария Николаевна. Она была поклонницей и художественной прозы Жанлис. Виктор Гюго, создавший в романе «Отверженные» выразительный портрет Луи Филиппа, был близок с королем, часто посещал его во дворце Тюильри и вел с ним задушевные беседы. Некоторые он пересказал в своих посмертных записках.
«Однажды король Луи Филипп сказал мне: „Я был влюблен всего один раз в жизни“. И в кого, государь? В мадам де Жанлис. Да ну, она же была вашей наставницей“. Король рассмеялся и продолжил: „Именно, и суровой наставницей, уверяю вас. Она воспитывала меня и мою сестру с невероятной строгостью. Поднимала в 6 утра, зимой и летом, кормила только молоком, жареным мясом и хлебом, никаких лакомств и сластей. Принудительный труд, мало удовольствий. Именно она приучила меня спать на голых досках, научила множество ремесел. Благодаря ей я немного разбираюсь во всех профессиях, включая ремесло цирюльника. Могу при случае пустить кровь не хуже Фигаро. Я и плотник, и конюх, и каменщик, и кузнец. Она была систематичной и строгой. В раннем детстве я ее боялся. Я был слабый, ленивый и трусливый мальчик, боялся мышей. Она сделала из меня довольно смелого и добросердечного мужчину. Повзрослев, я понял, что она очень красивая. Я не знал, что со мной творится. Я был влюблен, но не подозревал об этом. Она разбиралась в таких вещах, сразу догадалась. Она управилась со мной очень грубо. Это было время, когда она спала с Мирабо. Она сказала мне: „Вы, месье де Шартр, ужасный болван. Перестаньте совать свой нос мне под юбки“. Ей было 36 лет, мне 17.
«Как странно, — восклицает Гюго, — что такая беспринципная женщина набросала эскиз сердца, а затем пренебрегла его завершением». Луи Филипп действительно проявил храбрость в качестве офицера республиканской армии. Привычка спать на досках и умение добывать пропитание своим трудом пригодились ему в годы скитаний. Однажды он спас утопающего, а в 1833 году, уже будучи королем, пустил кровь своему форейтеру, попавшему под лошадь.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача Владимира Абаринова «Зачем фельдмаршал читал брюзгливую старушку? Лев Толстой и ветераны».
В 1789 году муж Фелисите стал депутатом Национального собрания и позже присоединился к фракции жерандистов. Герцог Шартерский после смерти отца стал наследником и получил титул герцога Орлеанского. Но революция отменила все титулы, в том числе и графский титул Жанлис, которая с тех пор именовалась просто мадам, а в официальных документах мадам Брюлар. Бывший герцог объявил себя гражданином Филиппом Эгалите и голосовал в конвенте за казнь короля, которая и свершилась 21 января 1791 года. Но это не спасло от гильотины его самого. Он был обезглавлен в ноябре 1793, через 2 недели после королевы. А между этими двумя датами, 31 октября, якобинцы казнили в числе 22 жерандистов мужа Фелисите. Барон Фридрих Мельхиор Гримм, исполнявший в Париже функцию, как мы сказали бы сегодня, синдицированного колумниста, он выпускал рукописный вестник, подписчиками которого были европейские монархи, сообщил Екатерине II о казни герцога пространным письмом, в котором, ссылаясь на некоего эмигранта, особенно выделял негативную роль мадам де Жанлис.
«К несчастью Франции, этому презренному человеку, недостойному своего имени и звания, пришлось жить в самое смутное время, в царствование кроткое, но слабое, и встретиться с женщиной, обладавшей безмерным честолюбием и каким-то адским гением. Под ее руководством он переходил от порока к пороку, от преступления к преступлению, сделавшись в руках ее самым низким изменником своему государю и предметом вечного позора и омерзения в истории. Муж этой женщины, казненный несколько дней ранее герцога Орлеанского, вместе с 20 другими бандитами, подобными ему, носил имя графа де Жанлис, а потом маркиза Селери. Сама же она со времени революции, как добрая якобинка, возвратила себе свою первоначальную фамилию Брюлар. Она была низкого происхождения, но великая комедиантка и имела нрав пылкий и гордый.
Екатерина отвечала:
«Благодарю вас за подробности, которые вы сообщаете мне о нем и о гадкой женщине, его погубившей. Но трудно себе представить, чтобы в планах этой женщины было столько обдуманности, сколько ей приписал впоследствии ваш эмигрант в своем разговоре. Очень вероятно, что, будучи оба порочны в душе и в характере, они произвели много злобных и дурных дел, сами не видя, куда эти пороки и злые дела приведут их».
Фелисите бежала из Франции с дочерью герцога Марией Аделаидой в 1792 году. Она попыталась обосноваться в Берлине, но король Пруссии Фридрих Вильгельм II считал графиню опасной либералкой и приказал выслать ее за пределы королевства. Жанлис поселилась в вольном имперском городе Гамбурге. Там она написала роман «Рыцари-лебедя» или «Двор Карла Великого». Роман имел исключительный успех и переиздавался в 1797, 99, 1805, 11 и 25 году, не считая переводов на иностранные языки. Русский перевод вышел в 1807. В чем же секрет успеха? О чем роман? В предисловии автор пишет:
«Я не имела намерения восстановить рыцарство, но считала, что великодушие, человечность и верность древних рыцарей лучше укрепят республику, чем принципы Марата и Робеспьера».
Это роман не дамский, а рыцарский, но и готический. И это еще одно веяние тогдашнего маскульта, которое чутко уловила Жанлис. Герои романа – два рыцаря при дворе Карла Великого – Оливье и Изамбард, связанные искренней дружбой и имеющие один и тот же символ на щитах – белого лебедя, олицетворяющего верность, за что и получили от придворных свое прозвание. Оливье влюбляется в Селонир, дочь побежденного Карлом вождя саксов Витикунда, он же Видукинд, лицо историческое, ведь он спас Витикунду жизнь и вправе рассчитывать на награду. Но Селонир уже обещана Альбиону, верному соратнику Витикунда. В конце концов, Оливье застает Селонир в момент, как ему кажется, любовного свидания. Взбешенный, он достает из ножен меч, но предполагаемый соперник убегает, и Оливье пронзает Селонир, а затем и себя. Себя, однако, он убивает не до конца. Он остается жить, но мучается чувством вины, а чтобы он не забывал об этой вине, ему по ночам является призрак Селонир. Убийство Селонир остается нераскрытым, пока Изамбард не решает провести собственное расследование. Он замечает, что с его другом творится что-то необычное. Тот, в частности, спит один. По обычаю тех времен близкие друзья спали в одной постели. Изамбард начинает следить за Оливье и видит, как в его спальню каждую ночь входит женщина и ложится к нему в постель, всякий раз произнося при этом одну и ту же фразу. «Оливье, напрасно ты избегаешь меня, я последую за тобой повсюду». Наконец, Изамбард решает дождаться ухода таинственной незнакомки. Но кто бы мог выразить потрясение и ужас, который он испытал, увидев ужасную картину, поразившую его взгляд? Он увидел ужасный окровавленный скелет, который медленно удалялся, издавая глухое стенание. Мало того, скелет еще и оставлял кровавый след. Представ перед другом, Изамбард вырывает из Оливье признание в убийстве. Во второй половине романа странствующие рыцари Оливье и Изамбард приходят на помощь принцессе Беатрикс Клевской, легендарной основательнице династии Клеве, чьи владения осаждены союзом князей, требующих, чтобы она вышла за одного из них. Но принцесса убеждена, что любой из этих князей станет деспотом для ее народа. Она держит совет с подданными, и те решают сражаться с иностранными захватчиками. В довершение казуса Беатрикс похожа на убиенную Селонир, как однояйцевая сестра-близнец. Увидев принцессу впервые, Оливье лишается чувств, а затем влюбляется в нее. В схватке с врагами он получает фатальное ранение и на смертном одре завещает Беатрикс и Изамбарду пожениться. Друг покойника становится соправителем процветающего герцогства. Покуда Жан-Лис вкушала литературную славу в эмиграции, у нее на родине 18 брюмера 8 года республики или 9 ноября 1799 произошел государственный переворот. Наполеон низложил директорию и стал первым консулом. Он был поклонником Жан-Лис. В 1801 году он вычеркнул ее из списков эмигрантов, которым под страхом уголовного наказания был воспрещен въезд во Францию, дал ей казенную квартиру и назначил пенсию в 6 тысяч франков в год. В результате третье издание романа вышло в новой редакции. Прежде всего, автор предпослала ему предуведомление к новому изданию. Читателю больше нет нужды оглядываться в далекое прошлое в поисках примеров мудрого и гуманного правления.
Сегодня великие примеры, представшие перед нашими глазами, делают ненужными моральные вымыслы, изображения военной жизни Карла Великого, справедливые похвалы его религиозному рвению, его неутомимой деятельности, его интересу к наукам, литературе и всем искусствам, его отцовской заботе о воспитании молодежи. Все это уже не является уроками и выглядело бы сейчас лишь намеками, если бы эта работа была новой.
Это был именно тот пиар, которого ждал от Жан-Лис Наполеон. Он позиционировал себя как преемник Карла Великого. Жан-Лис со своим романом полностью вписалась в наполеоновский агитпроп. Не исключено, что ее роман и надоумил Наполеона провести аналогию между собой и Карлом Великим. На склоне лет Жан-Лис полностью отреклась от своего былого либерализма. Теперь она не просто порицала просветителей, но и обвиняла их во всех бедах, приключившихся с Францией. Огромный интерес читающей публики вызвали ее мемуары в 8 томах, опубликованные в 1825 году. Петр Вяземский отозвался на них большой рецензией.
Слог госпожи Жан-Лис известен. Он отличается красивой простотою, чистотою, плавностью. Она довольно искусно живописует общество и лица. Если без глубокомыслия, то, по крайней мере, не без сметливости и удачной прозорливости. Она в записках своих, между прочим, сберегла слезы, которые первый консул пролил при чтении романа герцогини де Левальер, и говорит по этому случаю: «Я гордилась, что заставила плакать того, который восстановил религию, порядок и мир, и схитил мое отечество из безначалия и был величайшим полководцем своего века».
Наполеон, насколько известно, никогда не встречался с мадам Жан-Лис, но пожелал, чтобы она писала ему раз в 2 недели обо всем, что сочтет нужным сообщить. Вяземский по этому поводу замечает.
Она сказывает, что в продолжении переписки никогда не писала ему о политике, ни о финансах, никогда не просила милости для себя, а часто для других, никогда не говорила худо о неприятелях своих, а часто в пользу их. Это похвально, и можно поздравить ее с честным употреблением доверенности, оказанной ей могуществом. Но, признаться, дивимся, как Наполеон имел досуг читать все ее письма, где она в самом деле, судя по отрывкам, приводимым ею, говорит иногда просто о том, что взбредет ей в голову.
Из этой односторонней переписки уже в наше время возникла теория заговора. А не была ли она наполеоновской шпионкой в парижском обществе? Один из доводов в пользу этой теории – свидетельство Талейрана. Он вспоминает, что после аустерлицкой виктории он по поручению императора и в его присутствии разбирал документы, доставленные курьером из Парижа. Наполеона, пишет Талейран, мало интересовали дешифрованные депеши иностранных послов и донесения полиции. Гораздо больше внимания он уделил посланию госпожи Жан-Лис.
Оно было длинно, и все целиком написано ее рукой. Она говорила в нем о настроении Парижа и цитировала оскорбительные речи, которые велись в домах, именовавшихся тогда Сен-Жерменским предместьем. Она называла 5 или 6 семейств, которые никогда, добавляла она, не примкнут к правительству императора. Довольно колкие выражения, приведенные госпожой Жан-Лис, вызвали невероятный гнев Наполеона. Он бранился, бушевал против Сен-Жерменского предместья. «Да, они воображают себя сильнее моего», — говорил он, — «эти господа из Сен-Жерменского предместья. Мы увидим, мы увидим».
Нет, она не была заурядной второстепенной романисткой. После реставрации бурбонов в 1814 году государственную пенсию у нее отобрали, но когда королем стал в 30-м году ее бывший ученик Луи Филипп, он предоставил ей некоторое пособие. Популярность Жан-Лис в России была феноменальна. Разумеется, при Екатерине ее не публиковали, но при Александре и Николае В России переводилась и печаталась чуть ли не каждая буква, выходившая из-под ее неутомимого пера. Переводчиками Жан-Лис были Карамзин и Жуковский. Она стала в сущности матерью русского сентиментализма. Критик Валериан Майков писал о Карамзине.
По-настоящему на успех его повестей, путевых записок, стихотворений и так называемых философических рассуждений нельзя смотреть иначе, как на успех, хотя бы, например, романов госпожи Жан-Лис или на успех Вертера. Вообще в повестях Карамзина видно рабское подражание авторам французским. Оттого все действующие лица у него чувствуют, мыслят и поступают, как герои повестей Руссо и Жан-Лис, и говорят, по большей части, вовсе не родным для них возвышенным слогом.
А вот беглая зарисовка Константина Батюшкова в очерке «Прогулка по Москве».
Теперь мы видим перед собой иностранные книжные лавки. Их множество, и ни одной нельзя назвать богатую в сравнении с петербургскими. Книги дороги, хороших мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть мадам Жан-Лис и мадам Савинье, два катехизиса молодых девушек и целые груды французских романов. Достойное чтение тупого невежества, безмыслия и разврата.
Конечно, можно вспомнить безапелляционный приговор Пушкина, бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов. Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, мадам Жан-Лис овладевают русской словесностью. А можно его письмо к брату из Михайловского, в котором он просит прислать ему последнюю Жан-Лис, именно мемуары. И другое письмо дочери Кутузова Елизавете Хитрово с сарказмом по поводу июльской революции во Франции.
Брак госпожи де Жан-Лис с Лафаэтом был бы вполне уместен, а венчать их должен был бы епископ Толейран. Так была бы завершена революция.
Эта ядовитая сентенция говорит как о переменчивости взглядов Жан-Лиса Толейрана, так и о том, что имя ее было на слуху в России. Виссарион Белинский в свое время вдруг обругал французскую литературу для детей, но непонятно, читал ли он сам эти книги. Текст его состоит из отвлеченных рассуждений, а заканчивает он свой размышлизм так. «Бедные дети, сохрани вас Бог от оспы, кори и сочинений Беркена, Жан-Лис и Бульи». Непонятно, чем классики французской детской литературы, издающиеся до сих пор, вкупе с мадам Жан-Лис, не угодили взыскательному критику. В другом месте он называет ее, уже покойницу, брюзгливой старушкой. Аполлон Григорьев вспоминал о своем юношеском чтении.
Скучнее всего были романы госпожи Жан-Лис, хотя по странной игре судьбы в упомянутом мною пошлом ее изделии «Рыцарь и лебедя», может быть, нагляднее всех других, выражался тогдашний французский дореволюционный дух и его тогдашнее отношение к средним векам, рыцарству и прочему. Так что даже весьма скандальных непристойностей немало в произведении сухой и чинной гувернантки Орлеанского.
Дело вкуса, конечно, и другая эпоха. Нынешним подросткам покажутся скучными романы Вальтер Скотта или Фенимора Купера, а мы ими упивались, из них усваивали рыцарский кодекс чести, понятие долга и товарищества. Уместно упомянуть здесь рассказ Николая Лескова «Дух госпожи Жан-Лис» с подзаголовком «Спиритический случай». Его главное действующее лицо – русская княгиня, много лет прожившая за границей, страстная почитательница Жан-Лис, к тому же лично с ней знакомая.
Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой софьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей саму этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из терракота миниатюрная ручка, которую целовал в своем фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики.
Княгиня считает Жан-Лис образцом нравственности и целомудрия и ручается, что в книгах обожаемой романистки не найдется ничего неприличного. В доказательство она велит юной дочери открыть наугад том Жан-Лис, и та читает вслух, в присутствии гостей мужчин, весьма пряный анекдот во вкусе Стерна или Филдинга, которого дочь по невинности своей не понимает, а мать от него в ужасе. В итоге княгиня в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или лучше сказать, шиш. Анекдот этот тоже был переведен на русский и опубликован в «Вестнике Европы». Выходит, не так уж скучна была мадам Жан-Лис. Да что там говорить, если роман Жан-Лис читают каторжники в «Мертвом доме» Достоевского, а портрет героини этого романа висит на стене у гоголевских старосветских помещиков Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны на манер картинки из журнала «Огонек». Это слава. Подростки семьи Ростовых прозвали Веру обидным, как они считали, прозвищем. «Ты этого никогда не поймешь», — говорит Вере Наташа, — «потому что ты никогда никого не любила, у тебя сердца нет, ты только мадам де Жан-Лис». Но у кого же из писателей той эпохи было сердце? Старый князь Болконский насмешливо называет Жюли Карагину Элоизой, стало быть, и Руссо графоман. А когда во время свиданий с Жюли Борис Друбецкой пишет ей в альбом стихи Колена Дарлевиля и читает ей вслух бедную Лизу, Толстой и это преподносит в ироническом ключе. Что же, по его мнению, должны были читать в то время молодые люди, у которых есть сердце?
Я напомню, что на «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача Владимира Абаринова «Зачем фельдмаршал читал брезгливую старушку?» Лев Толстой и ветераны.
Наполеон был страстным читателем, возил с собой походную библиотеку и постоянно пополнял ее, в том числе и во время вторжения в Россию. 7 августа 1812 года в Витебске он продиктовал своему секретарю Минивалю письмо, адресованное его библиотекарю Антуану Александру Барбье.
«Императору хотелось бы получить несколько занимательных книг. Если у вас есть какие-нибудь хорошие новые романы или старые, с которыми он не знаком, или мемуары, которые было бы приятно почитать, пожалуйста, пришлите их нам, так как у нас здесь есть досуг, который нелегко заполнить».
Почему бы не предположить, что Барбье прислал ему новую книгу Жан-Лис? В 12-м году их вышло две. Писатель с более буйной, чем у Толстого, фантазией, пожалуй, навострив бойкое перо, написал бы, как перед Бородинским сражением Наполеон и Кутузов читают одну и ту же книгу. Во всяком случае, в этом нет ничего невозможного. Сейчас уже известно, что у Кутузова была по меньшей мере одна книга Жан-Лис, на которой он собственноручно написал, что часто читал ее романы, чтобы развеяться. Скажем больше, в «Черновиках войны и мира» Жан-Лис читают перед Шенграбинским сражением русские офицеры-артиллеристы Тушин и Белкин. «А это вы мне давали книжечку», — сказал Белкин. «Тут хороша эта дюшесса Дозамбри и кавалер Фериоль. Я читал». Дозамбри и Фериоль — персонажи повести Жан-Лис добродушный. Ее русский перевод был опубликован в 4-м и 5-м номерах «Вестника Европы» за 1804 год. Номера эти у Толстого были. Он читал их, дабы ощутить интеллектуальную атмосферу эпохи. У мадам Жан-Лис было довольно много русских знакомых. Например, в 1803 году у нее, ставшей такой же достопримечательностью Парижа, как Пантеон или Лувр, побывал дядя Пушкина Василий Львович. И, надо полагать, рассказал об этом племяннику.
«На сих днях я был у госпожи Жан-Лис. Она принимает хорошо, говорит умно и просто. Я редко вижусь с авторами, сказала она мне. Люблю их читать, а не быть с ними». Госпожа Жан-Лис ненавидит философию, вздыхает о прошедшем и пишет романы в ожидании будущего. Она всем недовольна, а более всего кажется мне старостью.
В 1775 году с ней свел знакомство один из братьев Румянцевых, сыновей фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Из этого факта один российский сочинитель сплел душещипательную историю о том, как мадам Жан-Лис влюбилась в юного Николая Румянцева, как потом писала ему письма с признаниями, ездила в Россию, надеясь на взаимность, но граф остался непреклонен, а она посвятила ему роман «Рыцари-лебедя». Все это полнейший вымысел. Братья Румянцевы, оба камер-юнкеры, действительно путешествовали по Европе в сопровождении барона Гримма в 1774-77 годах. Вояж был предпринят по инициативе младшего брата, 19-летнего Сергея, который мечтал учиться в Лейденском университете. Он уговорил Гримма, который как раз тогда находился в Петербурге, сопровождать их и ввести в круг европейских интеллектуалов. Екатерина II, матушка тогда еще была поклонницей французских просветителей, отпустила братьев с сохранением жалования. Через Ригу, Варшаву, Карлсбад и Лейпциг братья прибыли в Лейден, где проучились 2 семестра, после чего заехали за Гриммом в Париж, чтобы вместе ехать в Италию. Сергей тогда обратил на себя больше внимания. Слава Николая, дипломата и сановника, была впереди, А Сергей удостоился похвалы самого Вольтера, которому Гримм заблаговременно послал французские стихи своего любимца. «Вы, сударь, далеко пойдете», — сказал Вольтер юному стихотворцу. Знакомство с Жан-Лис произошло позже в Венеции, о чем пишет в своих мемуарах сама Жан-Лис. Старший брат Николай, вернувшись в Россию, стал делать карьеру, а младший, тяготившийся придворной службой, уже камергер, и спросил у императрицы новый отпуск, а у отца денег. И снова отправился в Европу. Вторично Сергей Румянцев и мадам Жан-Лис встретились на водах в Спа в 1781 или 82 году. Ей было тогда 35 лет, ему 26. Она рассказывает.
Эта поездка в Спа была очень удачной. Я встретила там графа Румянцева, с которым мы познакомились в Венеции несколько лет назад, когда его сопровождал месье Гримм. Хотя ему тогда было всего 18 лет, он уже был очень милым. Месье де Романсов, который никогда не был во Франции, говорил и писал по-французски так, будто прожил всю свою жизнь в Париже.
Далее мадам пишет, что они большой компанией поехали осматривать местную достопримечательность – карстовую пещеру Рамушан с подземной рекой Рубикон. Там, вероятно, от недостатка кислорода, факелы из сырой соломы погасли, и Жан-Лис в темноте едва не шагнула в расщелину, но Румянцев ее удержал.
На обратной дороге в Спа месье де Романсов, который находился в той же карете, что и я, попросил меня сочинить импровизированную историю и сразу же ее рассказать. Я сразу же придумала одну, очень трагическую, о призраке, которая очень понравилась месье де Романсов. Он заставил меня дать слово чести, что я напишу по ней роман и посвящу его ему.
В своей скупой на подробности автобиографии Сергей Румянцев ничего не пишет о происшествии в пещере, как о встрече с мадам де Жан-Лис, хотя и упоминает обе свои поездки в Спа. На обратном пути из первой из этих поездок 81 года у него случилась романтическая встреча.
«Ехав во Францию, встретил я госпожу А, прекрасную и имеющую дарование разума и таланта. Связь моя с нею продолжалась во все время моего во Франции пребывания».
В Париже он вращался в изысканном аристократическом кругу, играл в любительском спектакле в соответствии со своим темпераментом Альцеста в мольеровском мизантропе и вообще имел большой успех в обществе. На маскараде в опере с ним заговорила дама в маске. «Не мудрено было мне тогда же догадаться, что это была сама королева», — пишет Румянцев.
«Потом открыты мне были уже и прочие случаи, где мог я невозбранно видеть ее величество. Все это подало повод одному из писателей жизни сей несчастной королевы поставить и меня в числе приписываемых ей любовников. Однако ж я здесь объявляю, что кроме весьма милостивого с ее стороны обхождения, ничего не случалось».
В общем, какая там Жан-Лис? Однако сама мадам свое обещание исполнила, хоть и дано оно было за 13 лет до выхода романа в свет. Помимо эпиграфов, предисловия и предуведомления, у него есть и посвящение. Оно осталось почти без изменений во всех французских изданиях, но в переводах отсутствует. Имя того, кому посвящен роман, скрыто звездочками. По числу звездочек можно догадаться, что это имя Серж. Если бы это был старший Румянцев, Николя, звездочек было бы не 5, а 7. Текст посвящения гласит:
«Несмотря на полное прекращение нашей переписки на протяжении стольких лет, я не забыла доказательства дружбы, которые я получила от вас, и обещание посвятить вам эту сказку, которую я дала вам. Это вполне справедливо, поскольку я никогда бы ее не написала, если бы не путешествие в пещеру Р».
Однажды Александр II, находясь в Москве, проезжал в коляске мимо Голицынской больницы, первой Градской, как называется она в обиходе и поныне. Вот сюда привезли нашего Абрама Сергеевича после Бородинской битвы с оторванной ногою, сказал он сидевшему рядом флигель-адъютанту Григорию Милорадовичу. А ведь Толстой много напутал о 12-м годе. Милорадович в тот же день рассказал о ремарке государя Петру Бартеневу, издателю Русского архива и первого книжного издания «Войны и мира». Бартенев опубликовал эту историю в предисловии к опусу Деменкова. Норов, в числе тысяч других раненых, был оставлен отступавшей русской армией в Москве на милость победителя. Первую операцию ему сделал в полевом лазарете штаб-доктор измайловского полка Семен Каменецкий. В отличие от Анатолия Курагина, который умер после ампутации, Норов выжил. Но из-за начавшейся гангрены ногу пришлось оперировать вторично. На сей раз хирургом был начальник медицинской службы Великой армии Доминик Жан Ларей. поставивший, как мы помним, крест на Андрее Болконском еще после Аустерлица.
Ларей встал, сбросил с себя свой мундир, засучил рукава и, приближаясь ко мне, сказал: «Allons, jeune homme, je vais m'occuper de vous». «Ну, молодой человек, я собираюсь вами заняться». Около получаса провозился он со мною и несколько помучил меня. На ране был уже Антонов огонь.
Всю оставшуюся жизнь Авраам Норов проходил на деревянном протезе. Несмотря на увечья, он, как Моресьев, в 1815 году вернулся в строй и дослужился до гвардии артиллерии полковника. В 1853 он стал министром народного просвещения. В 1860 году 32-летний Толстой познакомился с 65-летним Норовым на французской ривьере и нашел общение с ним приятным. Литературоведам неизвестно, читал ли Толстой критику Норова. Публично он ничего ему не отвечал. Однако, по предположению литературоведа Татьяны Архангельской, своеобразно все-таки ответил. По ее мнению, Толстой вывел Норова в Анне Карениной в образе назойливого полковника, которого семейство Щербацких встречает на водах.
Но главное общество Щербацких невольно составилось из московской дамы Марии Евгении Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити, потому что заболела так же, как и она, от любви, и московского полковника, которого Кити с детства видела и знала в мундире и эполетах, и который тут со своими маленькими глазками и с открытой шеей в цветном галстучке был необыкновенно смешон и скучен тем, что нельзя было от него отделаться.
Норов был лишен возможности узнать себя в этом портрете. Он скончался через 2 месяца после того, как написал свою критику на Толстого. Мадам де Жанлис упокоилась на кладбище Пер-Лашес в декабре 1830 года. Король, пишет Гюго, часто навещал ее. Он приходил к ней до последних дней ее жизни. Сама же она жаловалась романисту на скупость Луи Филиппа.
«Он был принцем. Я сделала из него мужчину. Он был неуклюжим, я сделала его ловким. Он был занудой, я сделала его занятным. Он был трусливым, я сделала его храбрым. Он был скупым, я не смогла сделать из него щедрого человека. Либералом – сколько угодно, щедрым – нет».
Должно быть, королевская пенсия оказалась маловато. Никаких свидетельств того, что мадам де Жанлис когда-либо посещала Россию, не существует. Она была настолько знаменита, что ее визит обязательно оставил бы след в мемуарах или письмах. Сергей Румянцев пережил ее меньше, чем на 8 лет. Внуки короля Луи Филиппа Филипп и Робер в 1862 году вступили добровольцами в армию Союза и под командованием генерала Маклеллана участвовали в гражданской войне в США. Праправнучка мадам де Жанлис, поэтесса Розамонд Джерар, стала женой и музой Эдмона Растана и дожила до 1953 года. Внучатый племянник Наполеона Чарльз Джозеф Бонапарт родился в Балтиморе, при Теди Рузвельте был военно-морским министром и генеральным прокурором США. В этом качестве в 1908 году он учредил бюро расследований, позднее переименованное в Федеральное бюро расследований. Род графов Румянцевых на сыновьях фельдмаршала угас. Ни один из братьев, включая старшего Михаила, не состоял в браке и не оставил законно рожденного потомства.
На этом мы заканчиваем передачу Владимира Абаринова «Зачем фельдмаршал читал брезгливую старушку?» Лев Толстой и ветераны. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю,
нормально все будет, хорошо?
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.